Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Добрый день, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас 10 октября. Мы в прямом эфире, передача «Отличная семья». Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной и открытой для вас. Поэтому приветствуем вас, всех тех, кто нас слышит и видит сейчас. За микрофоном я, режиссер Татьяна Ваганова. Сегодня, друзья, мы будем говорить, на мой взгляд, на достаточно интересную и актуальную тему. Согласитесь, что в обществе бытует такое мнение, что ребенок из детского дома, ну, он, скажем, если в перспективе и будет получать образование, то это образование будет, ну, скажем так, либо среднего, либо ниже среднего уровня, и поэтому шансы у этого ребенка, ну, устроиться в жизни, если можно выражаться таким языком, достаточно невелики. Вот давайте мы сегодня поговорим о том, действительно ли нет у ребенка такой возможности, или все-таки она есть. Поговорим о программе «Шанс» от благотворительного фонда «Арифметика добра». И сегодня с нами будет замечательный гость. Мне очень радостно, что она у нас в студии. Это приемная мама, участница также программы «Шанс», благотворительный Татьяна Контарелла. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел сказать добрый день.
Да, добрый вечер всем.
Да, вы знаете, Татьяна еще имеет такой потрясающий багаж, потому что 16 лет она была в пасторском служении, и, по большому счету, она из него и не выходит, потому что тот, кто пастором становится, уже из пасторства не выходит никогда, да, по своему призванию. И я думаю, что это будет особенно интересно сегодня узнать о опыте Татьяны, опыте ее семьи. Поэтому, друзья, если вы хотите к нам присоединиться, а я на это очень надеюсь, то вы можете это сделать несколькими способами. Во-первых, телефон прямого эфира, вы обязательно его услышите вот прям чуть позже в нашем джингле, вспомним наши координаты. А сейчас я бы хотела сделать акцент на наше мобильное приложение WhatsApp и Viber. Телефон +7 977 850 0996. Если вам удобно, пожалуйста, пользуйтесь этой коммуникации. И также те, кто нас сейчас видит, слышит, смотрит нас непосредственно онлайн, вы можете нам присылать сообщения, дорогие мои, мы также будем их с удовольствием зачитывать. И еще большая моя просьба, вот лично от меня, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, вот с самого начала или к середине эфира, чтобы мы могли ответить на все ваши вопросы, потому что когда остается уже 5 минут и надо завершать, при всем моем желании, к сожалению, да, мы не можем ваши вопросы принимать. Поэтому основная информация сказана. Еще раз напомню, что говорим мы сегодня об образовании в теме сиротства, каким образом у ребенка есть возможность получить образование. С нами сегодня Татьяна Контарелла, и, как я и обещала, сейчас наши координаты, которые вы услышите, для кого-то они уже стали практически родными. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Ну вот, друзья, как я уже сказала, очень короткая перебивка. И начнем мы, наверное, как раз с самого главного. Татьяна, так получилось, и здорово, что это получилось, что в вашей семье появился еще один замечательный человек. И, конечно же, такой традиционный вопрос, который очень часто задается, но на него всегда интересно ожидать ответ. Это каким образом в вашей семье этот человек появился? Как вообще вы вошли в тему сиротства? С чего все началось?
Началось все уже несколько лет назад, ну, в общем-то, наверное, даже лет 6 назад, когда мы начали регулярно обсуждать с супругом возможность взять ребенка в семью, поскольку у нас, мы, в общем-то, как вы сказали, 16 лет было в служении. А это очень часто, как говорят, на полную катушку, то есть 24/7. То есть, ну, жизни людей, судьбы людей,
и полностью
решение
в это
проблем людских, человеческих. Угу. И, в общем-то, это достаточно очень активная деятельность. И мы очень активные люди, помимо пасторства, еще преподавали, много путешествовали. И поэтому мы, с одной стороны, говорили о желании взять ребенка, говорили давно, но вот это вот
как вписать
постоянная,
это в график?
Да, гонка, и все время казалось, хорошо, вот сейчас у нас эти поездки закончатся, этот сезон движения закончится, и мы как-то начнем уже действовать, но жизнь такова, что оно никогда не заканчивается.
Точно, поэтому только появляется новое.
Совершенно верно. Угу. И поэтому просто наступил какой-то момент вот в нашей жизни, когда нам просто надо было сказать, хорошо, стоп. То есть это должно стать приоритетом сейчас в большей степени, иначе это просто никогда не произойдет. И мы действительно начали уже тогда собирать документы, мы пошли в школу приемных родителей, и параллельно, то есть мы, просчитав самые оптимальные, там же разные документы, разное требует время, и вот мы пошли учиться, и пока мы учились, мы уже собирали документы. То есть для нас учеба это не была, как для некоторых людей, возможность определиться. Точно, потому что мы уже приняли решение, что мы идем в этом направлении, и это лишь был один из таких кирпичиков, который
этапов
надо было заложить. Да.
Вот, кстати, вот тогда вопрос такой, ведь, ну, скажем, много есть также семей служителей, которые, ну, не берут приемных детей в семьи. Вот почему вы вообще стали с мужем об этом размышлять, несмотря на вашу такую кипучую, бурную и плодотворную деятельность, ориентированную на людей?
Ну, может быть, наше отношение к детям в общем, и плюс как-то, ну, для нас, с точки зрения веры, этот вопрос был достаточно однозначный. То есть, видя размах проблемы детей, оставшихся без попечения родителей в нашей стране, видя огромные примеры, множество примеров среди наших верующих друзей по всему миру, и видя, как действительно Господь преображает жизни детей и жизни семей, в которых эти дети попадают, то есть мы всегда видели в этом, что это правильно, что так должно быть, что это замысел Божий, что это ответственность церкви, ответственность верующих людей. Поэтому, то есть, нам всегда
как-то
это казалось
это нормой.
Логично, это
да?
была норма, да. Это то, к чему мне казалось, что церковь призвана, верующие люди призваны. Поэтому,
только просто нужно было решить, когда это сделать.
Проблема была в том, что, огромная занятость, и вот эти вот все время сдвигающиеся приоритеты, просто нужно было это поставить в приоритеты и начать действительно какие-то вот делать чисто организационные момент, организационные шаги. И вот с этого мы начали.
Так, вот когда прошли школу приемных родителей, документы все собраны, и здесь, мне кажется, начинается как раз тоже еще один из самых сложных этапов. Правда, не знаю, насколько он был сложный у вас, да?
Так это, говорят, да.
Да, это выбор ребенка. А кого брать-то будем, да? Кто будет у нас в семье, кого мы осчастливим, и кто осчастливит нас? У вас как это происходило?
На самом деле, вот поскольку мы собирали все документы в процессе, у нас вот это свидетельство об окончании ШПР было самое последней бумажкой, которой у нас не хватало. И мы так, не знаю...
Торжественно
получили ее в очень удивительный день. 25 декабря у нас было последнее занятие в Рождество. Да,
знаково.
Да, ну, по крайней мере, мы так, нам нравилось так думать. И получив этот документ, там же у нас грядут длинные праздники новогодние в стране, вот, и мы поспешили сдать сдать эти документы в опеку, чтобы нам начали оформлять заключение. Причем мы все это принесли 30 числа, на что нас с печальным взглядом сказали, может быть, после праздника. Мы сказали, нет, вы заберите сейчас, а мы будем ждать, когда они будут готовы. В общем, мы прямо перед Новым годом бедные опеки, значит, сдали свои
пришлось
документы.
Пришлось поднапречься, куда
да.
деваться.
Но надо отдать должное. У нас замечательная опека, и специалисты в нашем районе – это просто вот люди, которые на своем месте. Действительно, я всякий раз благодарю Бога за них, потому что я знаю, что далеко не во всех районах такая ситуация. Я слышу истории ужасные и просто дивлюсь всегда. То есть нам очень-очень повезло. Поэтому, то есть там не пришлось даже уговаривать, и люди сделали свое дело, и как только праздники, ну, вскоре после праздников нам уже выдали готовое заключение, это было в начале 20-х чисел января. И, конечно же, да, тогда встает вот этот вопрос. И хотя всегда в ШПР учат не лазить по базам данных, пока не получите заключение, ну, это бессмысленная, изматывающая задача, потому что к моменту получения документов многих из тех детей, на которых, может быть, ёкнуло сердце, могут уже не быть
ну,
там.
Ну да, но также бессмысленно об этом говорить,
да,
потому что все равно хочется.
Все равно все тянутся. Вот все тянутся, говорю, мы знали,
да,
что бессмысленно, и все равно лазили. И, ну вот поскольку у нас своих детей нет, мы все-таки хотели, чтобы первый ребенок был маленький, как-то вот получить этот опыт и как-то созреть дальше. Вот, в перспективе потом, чтобы брать, возможно, и детей старше, постарше. И вот мы начали с этой базы данных, и буквально на второй день в абсолютнейшем каком-то депрессивном состоянии, в отчаянии, я сказала мужу, это ужас, это невозможно.
Так, а почему депрессивное состояние?
Почему? Потому что, ну, во-первых, вот это вот вы же говорите, да, как выбрать ребенка, когда ты...
Почему даже, этот, а не тот?
Даже
да?
понятие выбрать, вообще это только в российской действительно существует, что касается приемных детей, потому что я знаю ситуацию там других стран, в частности Италии, где там родственники у нас тоже, нигде не выбирают ребенка, это ребенку выбирают семью. У нас все задом наперед, и на самом деле это неправильно.
То есть там именно выстроена система так, что именно ребенку ищут
подбирают
приемных родителей.
Подходящую семью, да. Это не родители. Вот у меня просто ассоциации начались после первого дня поиска вот этой системе, где ты, ну, на самом деле в меню выбираешь. Это звучит ужасно. Возраст, там мальчик, девочка, но, извините, цвет волос и цвет глаз и многие другие параметры. То есть для меня, у меня
дико
кривит от этого, это какой-то шопинг получается. Ну вот и поэтому все во мне сопротивлялось этому процессу. Ну и вторая проблема была в том, что вот те много деток, на которых ёкнуло сердце, то есть не было же там какой-то там вот один ребенок и все, там чудо, нет. Ну, на многих детей ёкнуло сердце, и я стала обзванивать опеки и стала получать какие-то совершенно неудобовразумительные ответы от, что половина из этих детей, оказывается, уже давно забрали. Почему они в базе?
А почему они в базе данных?
Непонятно. И все это время, и все это эмоции, это все нервы, это истощает. На других детей начали говорить о каких-то очень, ну, пугать диагнозами или говорить, что мы вообще на этого ребенка не выдаем направление, потому что он ему жить месяц. То есть, а на чем основано это? И ты понимаешь, что ты на расстоянии, ты многого выяснить не можешь, но это просто вот, вы знаете, как такая вот стена просто давит, давит, давит. Это какое-то отчаяние за детей, отчаяние. И просто вот подошло к какому-то моменту, что, ну, я не знаю, как вообще дальше продолжать этот процесс. И слава богу, что мы недолго занимались этим, и мы просто с мужем, будучи верующими людьми, на самом деле, в тот день приняли решение. Мы помолились вместе, мы сказали, Господь, ну, это невозможно вот так, это что-то неправильно в этом процессе, неправильно. Мы не хотим выбирать. Просто помолились, сказали, Господи, пусть нам позвонят. Но мы не сели после этого, сложив ручки, мы по совету нашей специалистки опеки, очень мудрому совету, просто поехали в Москве в несколько районных опек, как она нам сказала, где есть учреждения какие-то, либо роддома, либо дома малютки, и просто в этих районных опеках оставить заявление как кандидаты. Мы сделали это, успев вот, в последующий день, по-моему, ближе в два места или в три, но только в двух нам получилось составить заявление. Последнее из них было очень недалеко от дома, это было последнее, куда мы успели к вечеру, и где нас приняли совершенно без энтузиазма. Специалист копейки, сразу встретив нас со словами «детей нет и не будет». Это район, в котором больница и роддом. И я уж не стала комментировать, что вы не знаете, кто завтра может и отказаться. То есть наше право оставить заявление. Ну да, конечно, оставляйте. Заявление мы оставили, вышли оттуда. Муж мне говорит, эти точно не позвонят. Это был понедельник. А в четверг нам звонит специалистка этой опеки.
Юмор бога.
Да, совершенно, совершенно точно. И звонит эта специалистка совершенно другим голосом. Причем, когда мы заполняли анкету, там заявление, там же тоже, опять же, указываются эти характеристики желаемые ребенка, включая национальность и так далее.
Да,
то есть, где мы практически во всем написали, не имеет значения, за исключением того, что мой муж все-таки... Где-то у нее сердце тяготело, чтобы была дочка. Это единственное, как бы. И вот до трех лет первого ребенка мы хотели бы взять опять. Но были открытые, по-моему, может быть, мы даже возраст чуть больше не помним, писали. И вот она звонит совершенно другим голосом, так и так, вот вы писали, вот, что вам не имеет значения, там вот одна девочка у нас застряла в Морозовской больнице, что значит застряла, где она была в понедельник, почему они не вспомнили, я не знаю, это осталось для нас тайной, вот. Но, в общем, пусть ваш муж срочно приедет, я прямо ему дам направление, и пусть он бежит ко мне, и вы завтра ее посмотрите, потому что и она там, видимо, обследовалась перед помещением в дом малютки, и ее в понедельник, если выпишут, если анализ нормальный, выписывают, отправляют в дом малютки. Мы обедали в это время, аппетит у нас пропал сразу. Муж галопом понесся в эту опеку, получил это направление, и на следующий день, в пятницу, мы поехали смотреть, встречаться с этим ребеночком.
Я хочу сказать, что очень быстро был ответ на запрос.
Не то слово.
Потому что, как говорят, коня готовят перед сражением, победа от Господа. Но вы коня уже подготовили, все. Была полностью собрана вся информация, внутренняя готовность. Хорошо, как вот получилось, как состоялась эта встреча, как увидели ее в первый раз?
Ну вот мы пришли в кабинет, и по всем порядкам нам там врач стала зачитывать длинный-длинный перечень всех проблем, которые были у этого ребеночка. Ей было 2,5 месяца, она была преждевременно рожденная, лежала в боксированном отделении. Вот в 2,5 месяца была как новорожденная, крошечная-крошечная. И вот ее принесла медсестра, она стоит там с ней.
2,5 месяца или года?
2,5 месяца.
Месяца?
Да, месяца. Она была как новорожденная вот, по всему, потому что родилась рано и развивалась, практически не развивалась. И мы слушаем эти диагнозы. Я что-то вначале еще пыталась записывать, потом я бросила это дело, потому что я ничего не понимала, что там говорит врач. Она каждые 3 предложения извиняется, но я обязана вам все это зачитать. А мы смотрим с мужем на это дитя, которое вот маленькое крошечное лицо, потому что она вот недоношенная еще, совсем крохопулечка, там меньше 4 килограмм в 2,5 месяца, и 2 огромных глаза, черных глаза, на нас смотрят совершенно не как у младенца, то есть фиксированный взгляд, просто смотрит и смотрит, и мы все, и мы утонули в этих глазах. И все нам рассказали, в общем, мужу дали ее подержать, мне не дали, потому что у меня там какие-то еще остались чуть-чуть простудные заболевания, в общем, я даже не могла ее на руки взять. И на этом наша, в общем, встреча окончилась, мы вышли оттуда, идем, говорю, что ты думаешь? Муж говорит, я думаю, мы смотрели в глаза нашей дочери, я говорю, я думаю то же самое. И мы просто куда-то погрузились, я не знаю, в какие мысли, прибрели домой, звоним в нашу опеку, она говорит, вы где, мы дома, зачем дома, вы согласны, согласны, бегите ко мне, документы, срочно надо переоформляйтесь, потому что у нее документы уже оформлены, отправляться в дом малютки.
Так.
Вот, и мы понеслись опять галоп, то есть у нас все галопом, и мы отдали документы, они переоформляют их, и в понедельник, если ребенка выписывают по показаниям, то мы ее должны забирать, и у нас ничего нет дома, потому что мы, никак не подозревали, будет так быстро, и какого будет возраст ребенок, и кто там будет, мальчик или девочка, у нас ничего не было вообще. знаю, у нас был в перспективе там комнату отремонтировать, сделать из нее, ну, комната mm-hmm. была в нормальном состоянии, ну, хотели как-то ну, подготовить, готовить нам ничего не удалось, мы понеслись по магазинам, но, слава богу, вот все-таки христианское сообщество – это подарок от Бога, потому что огромное количество всего необходимого мы получили просто вот от наших mm-hmm. верующих друзей mm-hmm. из нашей общины, из других церквей.
Собрали всем миром.
Да, собрали всех миром. На самом деле до года ее одели полностью.
Спасибо, ребята.
Да, это было действительно огромное благословение. Вот, и, в общем-то, мы, не зная ничего, не имея никакого опыта, никогда не будучи родителями младенцев, в понедельник вдруг...
Ими стали,
причем не в самом молодом возрасте, вот, когда мы уже, как бы, уже не те силы, не 20-летних. Вот, но это, конечно, перевернуло нашу жизнь вверх дном. Может быть, наоборот.
Сразу, да, может да. быть, как раз тоже в помощь тем людям, у которых впереди такой же, может быть, сценарий. Mm-hmm. Вот когда у тебя никогда не было ребенка mm-hmm. такого маленького возраста, тем более ну, с рядом mm-hmm. особенностей, да, mm-hmm. вот с чего элементарно начинать? Залазить в интернет, смотреть там, чем, я не знаю, кормить, поить, как ухаживать, mm-hmm. звонить своим друзьям, которые уже прошли период нянька. То есть с чего? Вот откуда основной источник информации?
Мы черпали везде, потому что
где
куда деваться,
можно.
Да, и в интернете читали. Но, конечно, наверное, все-таки как-то больше давало такого успокоения и покоя и чувство опоры. Все-таки общение вот с друзьями, которые прошли этот период, и вот в том числе у меня появилась одна замечательная подруга благодаря этому событию. Вот до этого мы лишь виделись, иногда она тоже верующая из другой церкви. Мы стали прекрасными друзьями, потому что она сказала: Таня, 24/7 звони в любое время. И она на самом деле вот оказала мне
это
вот эту
здорово,
огромную
что
поддержку.
Такой человек
да,
есть.
И вот, когда была паника или что, я, конечно, ночью не звонила, но тем не менее всегда там либо сообщение, либо Facebook, и всегда как-то получала какой-то ответ, поддержку. Ну, и порой просто это и нужно, иногда просто же паника, иногда же ну, ничего страшного. Ну и были просто замечательные советы от друзей, которые успокаивали. Да. Да.
Ну, если, например, допустим, вот, хорошо, есть друзья, есть интернет, но друзья, конечно, лучше, естественно. Вот. А если говорить о, допустим, о государстве или, допустим, о как работе НКО, то есть вот вам кто-нибудь предложил тоже помощь по сопровождению? Вот там психологическую помощь, медицинскую, как это обстояло? Или это, скажем, потом нужно было самим искать?
Ну, медицинскую нет, но, в принципе, вот опять надо отдать должное, школа прямых родителей, где мы учились, это организация, я не знаю, как там точно полностью название называется, «Планета семья», Центр содействия семье, помощи семье, как-то вот так называется.
Так.
На самом деле они оказывают сопровождение, и, в принципе, нам не очень понадобилось. Лишь иногда я звонила, советовалась, хотя они сами, в общем-то, звонили и спрашивали. То есть вот эта организация, и она государственная, я так понимаю, государственно финансируемая, оказывает помощь и оказывает сопровождение. Вот, то есть, опять же, но это нам повезло, что мы знали о них, и, в общем-то, при нужде мы могли бы сразу же обратиться и посоветоваться, ну, просто в силу того, что мы там учились, и мы знали о них. Вот, нашли бы мы их, если просто мы где-то в отчаянии вдруг кинулись бы за помощью, не знаю, что бы мы
ну да, потому что еще одна из больных тем, которую тоже будем, конечно, обсуждать, обсуждали, тоже будем к ней возвращаться, это именно как раз сопровождение, потому что когда ты ребенка принял в семью, мы понимаем, что сказка только начинается. Вот. И что будет впереди, какие будут приключения, испытания. Здесь, конечно, было бы хорошо, если бы рядом были люди, которые помогли бы тебе это преодолеть. Хотя, конечно, основная нагрузка ложится на тебя, но помощь, она очень важна. Вот.
Да.
И, конечно, мы говорим о том, что в Москве этот вопрос, он более решаем регионы, это проблемная, к сожалению, область в решении этого вопроса. Но, значит, в любом случае, вот у вас такая возможность была. Mm-hmm. То есть вы знали о том, что вам могут помочь, и даже несколько раз обращались.
Да. Mm-hmm. И, ну и вот позднее также благотворительный фонд «Арифметика добра», в котором mm-hmm. открылся клуб приемных семей, азбук приемной семьи.
Да.
Ну, опять же, тоже как-то волей судьи были, божьей волей меня как-то с ними, к ним забросило. Поэтому, то есть у меня вокруг, я, в общем-то, нахожу.
В окружении,
есть,
да.
Есть окружение
тех,
такое, да, поддержки, ресурсов.
Mm-hmm.
В общем-то, да, то есть, слава богу, то есть у меня не было с этим проблем никогда. Mm-hmm.
Вот, допустим, когда маленький появился в семье, дочка, вот как вообще принимали участие именно в ее жизни вы как оба родителя? Очень часто бывает так, что когда появляется маленький ребенок, то внимание женщины в основном переключается на него, и некоторые мамы, они, ну, наверное, от какой-то слишком большой любви, страха, гиперопеки, которая проявляется в очень разных, интересных, своеобразных таких поведенческих реакциях, они даже прям не допускают своих мужей до этого ребенка, потому что, ой, там ты не так возьмешь, не так сделаешь, здесь уронишь, и получается, что папа, он вот отходит куда-то вот совсем прям на задний такой mm-hmm. план, и от этого возникают проблемы, потому что, во-первых, как у нас часто тоже говорили наши специалисты, приходящие в эфир, появление ребенка в семье – это проверка прочности самой семьи, mm-hmm. взаимоотношений между мужем и женой, потому что если некоторые считают, что приемный ребенок может сплотить какой-то проблемный брак, то потом mm-hmm. они понимают, что на самом деле это не так. Если какие-то были трещинки, они становятся еще более широкими. Ну, а если, в принципе, особо каких-то там проблем не было, но возникает вот такое переключение, когда, я говорю, папа, он отстраняется, он становится каким-то больше аксессуаром, вот, а получается, вся семья замыкается на маме и ребенке. Вот как у вас было в этом плане?
Ну, надеюсь, что так не было, потому что у нас на самом деле замечательный, абсолютно вовлеченный папа, который души не чает.
То есть вы подпускали.
Своей дочке, несомненно, более чем. Папа помогал.
Папа, подойди.
Папа подключался и всегда был рядом, папа был готов на все, то есть у нас как бы нет. Ну, опять же, это может быть в силу того, вот как мы вообще смотрим на жизнь, на мир, потому что мы всегда, мы служили плечо к плечу, да, бок о бок, то есть как-то на равных у нас понимание семьи как партнерство, созданного Богом, где идет взаимная поддержка, поэтому это, в общем-то, проявляется во всех сферах. Но, несомненно, все-таки, конечно, получилось так по жизни, что, может быть, большую часть времени я провожу, да, в заботе о ней. Ну, это естественно.
Ну да,
потому что,
да, конечно.
У мужа есть свои обязанности, которые он продолжает выполнять. То есть я многие обязанности пока сложила из себя в служении. Поэтому... Но, тем не менее, нет, у нас папа вовлечен и... У нас самый лучший папа.
Супер. Супер. Если говорить о принятии, потому что это тоже важная тема, многие родители делились на форумах, в общении, что им... не у всех, но у некоторых были проблемы с тем, чтобы вот принять этого ребенка как своего. Скажем, те мамы, которые сами рожали своих детей, у них были кровные дети, и они делились своим вот этим внутренним таким противоречивым состоянием, конфликтом и где-то даже страхами, потому что когда начинаются тактильные ощущения с ребенком, самое главное, и вот рассказывали, внутри появляется какое-то отторжение, отвержение, какая-то неприязнь, какая-то стена. И, конечно, сразу, в первую очередь, мысль, а вдруг это навсегда? Господи, что я буду делать? Караул! И многие проходили этот период по-разному. Там у кого-то он длился больше, у кого-то меньше. Но состояние, конечно, очень непростое. Вот у вас не было кровных детей. Вот как вы принимали своего ребенка? Насколько это было сразу, с полным принятием, погружением? Или тоже были какие-то моменты, которые необходимо было преодолевать внутри себя?
Нет, у нас вообще ничего подобного не было. Но, в принципе, я просто так анализирую нашу жизнь, да, своих детей у нас кроме их не было, но очень часто раньше, когда нас спрашивали, то есть есть у вас дети, я говорю, своих нет, но у нас их много.
Uh-huh.
Что это значит? То есть, будучи в церковном служении, у нас всегда, во-первых, есть дети в церкви, семьи, которые у нас в церкви, и мы очень много тоже времени uh-huh. как-то и сердце свое изливали в эти семьи, на этих детей. На самом деле, всегда воспринимали их как родных, понятно, не в смысле как биологических, но ну, очень uh-huh. родных, очень uh-huh. близких. То есть это было всегда вот это ощущение близости к детям и абсолютно какой-то естественной связи. Поэтому у нас как-то вот психологически никогда не возникало такой проблемы. И вот с нашей дочерью, то есть с самого начала uh-huh. была абсолютная какая-то...
Такое принятие.
Принятие, uh-huh. да.
На всех уровнях.
Uh-huh. Привязанность, которая развилась, uh-huh. мне кажется, у нас быстрее, чем у нее, ну, uh-huh. в силу uh-huh. того, что она провела некоторые время, вот, хоть кто-то может подумать малое, что такое 2,5 месяца, угу.
но это для ребенка, который пришел в этот мир, это очень много, это целая вечность.
Много. Когда первый раз она вместо вот такого бревнышка на руках расслабилась, положила голову угу. на плечо,
это было
что-то, да, то
победа.
Есть, казалось бы, да, все, что 2,5 месяца, очень многое, да, очень многое закладывается уже тогда.
Как ваши знакомые отреагировали вот на то, что, может быть, родные, на то, что вот вы решились и взяли ребенка, несмотря на то, что вот для вас, как вы говорите, это было естественно, и, собственно говоря, вот вставал только вопрос времени, когда это сделать. Вот родные также на это смотрели или как-то иначе? Какие у них были ощущения?
Ну, в общем-то, да, в принципе, все в нашем окружении знали, что мы планируем это сделать, вот, в том числе и в церкви люди, друзья, и все, в общем-то, поддерживали. Единственное, наверное, я немножко переживала, так для меня было волнительно, как маме сказать об этом, как она воспримет, и переживала, все подходила, искала подходящего момента, и самое забавное, что когда мы наконец об этом поговорили, мама говорит... Да я давно уже вам хотела сказать, что может быть, пора. Вам пора уже, а вы только сейчас, значит, спохватили. Сейчас-то, может быть, уже и поздно, вот так вот.
Ну, то есть на одной волне.
В общем-то, да, и она приняла ее и любит ее бесконечно, поэтому...
Тань, поделитесь, вот, да, вот какие ощущения все-таки происходили внутри, какая перезагрузка происходит с женщиной, когда вот она становится мамой, потому что это же совершенно другой статус, не просто статус-статус, да, по, ну, чисто так, как бы, де юре, но какие-то другие ощущения, наверное, как-то по-другому воспринимаешь себя, мир, вот как вы входили вот в этот мир материнства?
Ну, несомненно, становление родителем очень много открывает тебе о себе, многое начинает понимать и хорошего, и не очень. И как-то ты, в общем-то, сталкиваешься лицом к лицу с какими-то, может быть, своими качествами.
Которые бы не поднялись, может быть, если
да,
бы не,
да, потому
не
что
это событие.
При взаимодействии со взрослыми, опять же, через служение, там, в силу на пасторской роли, то есть взрослые, они же... могут и, ну, какие-то вещи просто или смолчат, uh-huh, или... Они uh-huh. просто могут не вылезти на свет, там, они могут в себе их как-то
заретушировать,
да. Uh-huh. А здесь ребенок, который, собственно, вот оно все на ладони, и,
эмоционально открыт,
да,
транслирует.
Проблемы,
все.
Которые могут возникать у ребенка, и ты понимаешь, что он не делает это, потому что он хочет тебя досадить, потому что он еще ничего не понимает, то есть это просто его реакция на какие-то неудобства, а в тебе возникают определенные тоже реакции, чувства, и вот, ну, действительно, открывается очень много о своем характере, и я помню, у нас такое было испытание на вторую ночь, когда она была дома. Первую ночь мы ее принесли, положили в кровать, она заснула. Мы посмотрели друг на друга и сказали, это что?
Да счастье-то какое!
И это все, это вот так вот, все просто. А на вторую ночь у нее начались колики.
Она сказала, спокойно.
И мы всю ночь проходили с ней на руках,
на ручках.
Она ревела, и мы ничего не могли сделать, это вот абсолютно ничего. Мы звонили в неотложку, нам давали какие-то сонным голосом там врачи, разбуженные нами советы, и все, что мы пытались по этим советам делать, вызывало лишь еще больший крик,
Оранье.
Еще больше, да, ор. И где-то часам к 4 ночи...
Вы уже поняли, что вы сами сейчас уже закричите.
Мы не поняли. Она ревет, я реву, и муж ревет. И я помню фразу моего мужа, он говорит... 15 лет мы решаем проблемы других людей, а здесь мы не можем помочь маленькому ребенку.
Да.
Ну, опять же, вот это осознание, да, то есть насколько, там, может быть, ты привыкаешь там... перебарывать какие-то ситуации, поддерживать людей.
Да,
там,
ну и считать себя все-таки достаточно сильным
пропасти,
человеком.
Да. Да, ты там выручаешь людей, ты поддерживаешь людей, решаешь их проблемы, и вдруг ты осознаешь, на самом деле, в конце концов, ты абсолютно бессильный человек, и могут быть обстоятельства, которых ты просто... Вот,
не в силах взять, надо просто перетерпеть.
Делать, да, перетерпеть и перемолиться, и мы молились эту ночь, потом вызвали скорую, приехала скорая, взрослая, потому что детская, непонятно. И этот врач, и самое удивительное, зашел этот врач, который помогал нам не как врач скорой помощи, а как дедушка, у которого есть внуки, который все это знает изнутри семьи, понимаете? То есть, и как только они пришли, зашли, она успокоилась,
сразу
ничего
почувствовала
не делали, да,
смену атмосферы.
Да, и, в общем-то, вот такое у нас было такое крещение боевое. Вторую ночь, которая тоже вот, просто нам дало понять, что действительно, вот если мы сможем делать это дело, да, быть родителями, не угробить ребенка, как говорит мой муж, то только по благодати Божьей и с Божьей помощью. Ну и с того дня мы, в принципе, всегда так воспринимали эту задачу, только всегда с молитвой, доверяясь.
Сейчас сколько красавица?
Скоро будет 3, в конце ноября, и будет 3 года.
3 года. Ну, то есть получается, что в семье она практически, ну, вот с самого своего рождения, ну, да, вот это 2,5 месяца, большую часть своей жизни. Сейчас вот есть, скажем так, или в процессе ее как раз становления до 3 лет, чувствовали, что есть что-то, что, может быть, мешает ребенку как-то вот вас воспринимать, может быть, вас доверять, или этого практически не было? Потому что мы сейчас сказали, что 2,5 месяца для ребенка, который оторван от родителей, это целая вселенная, это много. И, конечно, и много, может быть, каких-то и страхов, и непониманий, и еще что-то. Не знаешь, что происходит в этот момент с ребенком, да? Он в этот момент не может тебе объяснить и рассказать. Вот. Но вот вы сейчас чувствуете, что она вот за этот период вот как-то отогрелась, помимо того, что она расслабилась у вас на руках?
Несомненно. Ну, просто, опять же, и благодаря ШПР, и вот тому, что окружали люди как бы в теме приемного родительства, то есть очень много сейчас говорится о развитии привязанности, и мы изначально просто сфокусировались на этом. Да, и это в разных моментах проявлялось. Проявлялось в том, что, ну, будучи людьми все время среди большого общества в церкви, нам первый месяц я просто сделала объявление и сказала, что мы с ней будем приходить, мы с ней будем всегда там, но ко всем просьба не обижаться, она по рукам никому не пойдет, она должна понять, кто мама, кто папа. Ну, потому что в первые 2,5 месяца она переходила по рукам. И не все понимали, некоторые обижались, но мы были тверды. Вот, поэтому
правильно,
она была только у нас
только
на
наша.
Руках. Только, да. И какое-то время, вот, когда она уже действительно стала чувствовать нас именно, как вот тех самых взрослых, тогда уже постепенно она там и с другими
пошла
стала.
Такая, да, уже контакт.
Давали возможность контакта, понянчиться и так далее, да. А, поэтому вот она, да, изначально, вот, я думаю, вот эта привязанность развита. Опять же, с другой стороны, я всегда думаю, но все равно же эта история, эти 2,5 месяца были. Где-то это все равно что-то есть в ней. И всегда, иногда какие-то происходят моменты в ее поведении, когда вдруг совершенно непонятно, на что она реагирует. Вот вчера была ситуация, И я пытаюсь проанализировать, что она подумала сейчас будет, что ее так расстроило, она стала безудержно плакать, но объяснить она пока еще не может свои
и
чувства.
И даже понять. Да,
и, может быть, она и сама не понимает, что. И иногда думаешь, ну вот,
выходит.
Возможно, что-то там корнями, что-то, вот какая-то память, вот это какие-то, какие-то ассоциированные с этим страхи там, и так далее. Вот. Ну, просто... Держишь, обнимаешь, успокаиваешь, что я здесь, я никуда не собралась, и даешь возможность успокоиться, и
что я с тобой,
в безопасности, да,
и мы
чувствуете себя в безопасности,
и мы двигаемся вперед,
становится на места, да. Ну вот иногда возникает вопрос, потому что нету ничего не видно вот в ближайшем окружении, что могло,
да, что могло бы спровоцировать
данную реакцию. Вот. Но опять это настолько редкие явления, то есть не что-то, что происходит часто, поэтому абсолютно не.
Слава Богу.
Да, да.
Вот. Но еще ведь самое интересное, что помимо этой замечательной истории, которая у вас началась, и она будет дальше продолжаться, вот, интересно, вот ждем вас на эфире с вашим взрослением. Вот, очень интересно, да, как будет происходить, как ребенок будет раскрываться, как он будет реагировать на окружающий мир. Но я уверена, что у вас самое главное, все будет хорошо, потому что все-таки ребенок в любви, в заботе, в Божьем благословении. Но ведь еще интересно то, что вы являетесь, скажем, волонтером программы «Шанс арифметики добра», которую мы уже сегодня упоминали. И вот давайте, друзья, мы сейчас буквально небольшую перебивочку сделаем, и потом Татьяна нам расскажет об этой программе и о тех детях, которым она помогает очень интересным способом.
«Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку». В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, видите, как все очень быстренько информация прошла. Наш телефон, и также, друзья, у нас еще есть WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 977 850 0996. И, конечно, если вы нас сейчас смотрите онлайн, пожалуйста, присылайте свои вопросы, будем их зачитывать. Вот, я понимаю, что есть некоторые эфиры, когда люди просто вот погружаются и говорят, мы заслушались. Или что-то такое... так сильно касается человека, что он вот сейчас находится в неком таком погружении, ему нужно что-то услышать, что-то в себя впитать. Друзья, пишите нам тогда после эфира, мы тоже с удовольствием ответим на ваши вопросы. Может быть, даже из этих вопросов родится какая-то тема для следующей передачи, поэтому, пожалуйста, будьте в этом плане активны. Итак, вот про программу «Шанс». Вот, ну, скажем, кто-то бы сказал, ну, люди жили себе вот так хорошо, активно. Это, наверное, сказали бы те люди, которые не знают, что такое работа пастора. Как уже сказать, 24 часа, да, ты просто погружен вообще в жизнь людей, которые находятся на твоем попечении. И, тем не менее, работа пастора, появившийся ребенок в семье, первый ребенок, да, все-таки столько волнений, первого опыта, прошел какой-то период, и Татьяна, получается, сказала, что так, посмотрев по сторонам, есть еще проблемы, есть еще дети. Я каким-то образом должна в этом участвовать. Как вы подключились к «Шансу»?
Ну, немножко не так было, по сторонам я особо не смотрела, но поскольку, когда мы взяли ребенка, как я сказала, нужно было, просто пришлось в какой-то момент сложить себя вот,
да, полномочия.
Да, служение, ну, потому что нужно было заниматься, и мы ходили в поликлинику как на работу вот, из-за ее некоторых проблем первый год. И сложив вот эти как бы обязанности церковные, высвободилось время, и так получилось, что... совершенно случайно я познакомилась с Дианой Машковой, каким-то образом, я не помню, поучаствовав, что ли, финансово, просто небольшим пожертвованием в издании подарочного тиража ее вот книги «Если б не было тебя». И
так.
Потом я уже и забыла об этом, получила какое-то сообщение, меня пригласили на презентацию этой книги, я не смогла приехать, а потом пригласили на какую-то организационную встречу вот клуба приемной семьи, которые они хотели. Я туда пришла, и, опять же, дивясь, почему я там.
На пути Господи неисповедимы.
Вот на самом деле. деле. И вот с этого вот у нас как бы зародилась дружба с Дианой, вот тогда родился этот клуб «Азбука приемной семьи». И в прошлом году, в сентябре, так получилось, что вот у них была поездка в Казань, такой пилотный проект, попробовать познакомить потенциальных приемных родителей с детьми более старшего возраста, подросткового возраста. И буквально не очень задолго до этой поездки я написала Диане, у меня просто возникла такая в голове мысль, думаю, надо Диане сказать. Я говорю, Диана, дело в том, что я владею жестовым языком, потому что у нас вот в церкви был служитель, для глухих. Говорю, вдруг это, ну, пригодится. Да. А Диана говорит, я собиралась искать, потому что у нас в поездку едут из вот бывшего 48-го детского дома дети с нарушением слуха.
А здесь вот оно.
Я говорю, удивительно. А я еще думала, говорить, не говорить, кому это интересно, зачем это надо опять. Вот как-то Господь вот так усмотрел. И я поехала в эту поездку, и там я познакомилась вот, с ребятами более старшими из этого детского дома. Мы стали дружить. Один из них в течение полугода потом был у нас на гостевом режиме в гостях. Вот с другими мы тоже продолжали общаться. Даже еще одна девочка. Вот. И просто столкнувшись с детьми более старшего возраста, стали видны также и те проблемы, которые на самом деле у них есть. То есть вот беря на гостевое детей, ну, в том числе и с нарушением слуха, обнаруживаешь огромные пробелы просто в их развитии, в их восприятии мира, в образовании в том числе. И начинаешь понимать, какие у них основные нужды, потому что вот, очень часто люди рвутся помогать, да, у нас есть вот это вот чувство жалости, народная черта, там, помочь сиротинушке, там, вещами и так далее. Я просто увидела, что в московских учреждениях, я не буду говорить здесь за регионы, у детей есть очень много всего, даже часто есть больше, чем у семейных детей, но при этом есть вот эти пробелы, пробелы в развитии, пробелы в образовательные, и вот недавно, кстати, потом, может быть, если будет возможность говорить на одном из благотворительных ужинов, которые мы делали, у меня была девочка в гостях, которая выпускница детского дома, она как раз рассказывала о своем опыте, она говорила о том, что очень многие дети из детских домов даже не пытаются поступать в вузы, и не только потому, что они не могут, хотя и это правда, потому что уровень образования и педагогическая запущенность них, отсутствие мотивации и так далее, значимого взрослого, который бы подталкивал, мотивировал, есть. Но еще по одной причине, они говорят, у нас очень часто даже не пытались поступать в вузы, а сразу шли в колледж, потому что воспитатели и персонал говорили нам,
что это единственная дорога, по которой вы можете идти.
Не надо, пожалуйста, а то вот вы не поступите, у нас показатели будут плохие.
Ой,
то
даже
есть
как.
Не только, идите в колледж, потому что вы не сможете, а нам будет очень нехорошо, если вы не сможете, потому что это мы выглядим.
Друзья,
мы выглядим плохо, понимаете?
Открыто.
Вот мотивация или демотиватор, да. И вот фактически вот так и было. То есть она сказала, что, по-моему, из ее группы она единственная, кто поступил в вуз. Ну, то есть она вот одна из тех пресловутых 10% выпускников детских домов, которые куда-то во взрослой жизни встраиваются.
Так, вот если говорить о самой программе «Шанс», то есть она дает возможность что?
И вот «Арифметика добра» организовала вот эту программу «Шанс». Это онлайн-уроки для детей старших классов, детей, воспитывающихся в детских домах в разных регионах. Они проводятся онлайн и дают возможность ребятам подтянуть те предметы, которые у них как бы слабые, дают им подготовку к экзаменам выпускным. Вот эти
то есть такая репетиторская поддержка.
Да-да-да, это один на один уроки онлайн с высококвалифицированными преподавателями. Вот, и дети именно мотивируемы, чтобы заниматься, те, которые действительно хотят. И вот, насколько я знаю, в этом году, вот за последний год, статистика такая, что ребята, выпускники этих программ, поступили в престижные вузы на общих условиях.
Ух ты!
На общих условиях. Да, и вот я не помню просто, конечно, кто-то из арифметики мог бы лучше сказать статистику о том, сколько детей, но охвачены.
Ну да, я думаю, что мы просто
регионы,
сделаем эфир, когда ребята придут и расскажут непосредственно более детально об этой программе. Вот, но самое интересное, что вы помогаете собирать финансы для того, чтобы оплачивались эти уроки, и делаете это самым разным способом. Один из них – это бег. Вот, да. И хотя у нас осталось 2 минуты, но я думаю, что мы вложимся в это.
Ну, на самом деле, просто я бегаю, ну, сколько-то 5 лет назад где-то я начала бегать регулярно, в том числе и марафоны, и просто было несколько лет назад, когда я столкнулась с темой благотворительного бега, которая очень развита за рубежом, но совершенно новая была у нас. Сейчас она развивается.
Но все равно многим непонятно,
многим,
да?
Многим непонятно,
вот ты бежишь, и в чем здесь благотворительность-то?
Но так. На самом деле бег, вот сейчас массовые забеги очень популярны, поэтому участие в огромном массовом забеге, где ты можешь каким-то образом проинформировать людей о том, что ты пытаешься делать, заниматься некоторой благотворительностью, то есть ты бежишь 42 километра, в течение 4 часов люди видят тебя, предположим, с футболкой, на которой написано «Бегут сирот» и так далее.
И таким образом ты лоббируешь эту
люди
тему.
Люди задумываются, люди задают вопросы очень часто, и в процессе подготовки к этому забегу тоже регулярно делишься в соцсетях тем, что ты делаешь, для чего ты делаешь, что ты собираешь деньги, на что.
То есть это таким образом привлечение внимания к определенной проблеме и лоббирование именно этой темы.
Совершенно
привлечение
верно.
Общества к тому, что подумайте об этом, у нас есть проблема, ее надо решать.
Совершенно верно.
И вот совсем недавно вы как раз участвовали в забеге и собирали именно как раз финансы на конкретного ребенка,
да,
на Дарью. Вот. Получилось собрать необходимую сумму?
Получилось. Буквально за несколько дней до марафона вся сумма была собрана, закрыта и... Очень была радостна это. Да.
Слава Богу. Татьяна, спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. Друзья, пожалуйста, хочу вам сказать спасибо также, что вы были с нами. Слушайте нас, я уверена, что вы для себя что-то получили. Счастливы, и Бог вам в помощь.